Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.05 в Москве, сегодня 12 августа, четверг, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, обсуждаем с вами и нашими экспертами самые интересные новости сегодняшнего дня. Первая новость такая. Спасшиеся пассажиры упавшего в Курильское озеро Ми-8 смогли выплыть с глубины 9 метров. Произошла трагедия, упал вертолет, 13 человек было, а нет, вру, 16 человек было на борту, 8 из них смогли выплыть, их доставили в больницу. Они рассказали, что вертолет начал тонуть носом вниз, а от удара о воду открылись задние створки. По последней информации, Ми-8 лежит на глубине 135 метров. У прибывших на место ЧП водолазов нет оборудования для такого спуска. Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что шансов найти живыми пропавших 8 пассажиров почти нет. Что же там такое случилось? Почему так часто в последнее время падают вертолеты, в том числе вот там, где упал этот вертолет? Узнаем у нашего эксперта. Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Минтрансе. Здравствуйте, слышите нас, Илья?
Добрый день.
Ну, скажите, пожалуйста, что это вообще такое? Это какая-то туристическая, как я понимаю, была поездка. Есть ли вообще какой-то регламент насчет таких туристических поездок на Камчатке?
Конечно, безусловно, существуют требования к вертолетам, которые выполняют перевозки пассажиров, вне зависимости от того, это туристическая поездка, либо это перевозка пассажиров неким регулярным рейсом. Мы знаем, что проверки проходила данная компания в 2019 году. Ространснадзор проверяет вертолет, МЧС проверяет. Были выявлены множественные нарушения в части, опять же, неподготовки пилотов, которые управляли вертолетом, к действиям в аварийных ситуациях. То есть это была недолжным образом организована работа, потому что этим нужно заниматься постоянно. В дополнение к этому техника достаточно старая. В России отсутствует программа комплексная по замене вертолетного парка. И, конечно, Министерство транспорта, по сути, самоустранилось от развития вертолетов в России и занимается данным вопросом по остаточному принципу.
Получается, что вот эта конкретная компания, вертолет, который сегодня потерпел крушение, не прошла проверку в 2019 году? Или прошла, но по каким-то самым низким границам этой проверки?
Да, проверка прошла, было выявлено множество нарушений, которые не были устранены как раз на момент вот этой трагедии сегодняшней. Эта компания монополист, нужно понимать, что других компаний на Камчатке нет. Одна компания получает все перевозки вне зависимости от того, выполнит она все условия надзорных органов, либо не выполнит. И это, я считаю, что достаточно большой минус, потому что в стране должна существовать конкуренция, открытая рыночная, в общем-то, работа в этом плане. И это бы стимулировало компании налаживать систему безопасности всех перевозок. А здесь мы получаем компанию-монополисты, которые совершенно было без разницы, какие требования к ней будут предъявлены.
С 2019 года кто-то следил вообще за этой компанией? Там есть какие-то органы, которые следят за тем, чтобы вся техника была в нормальном состоянии, чтобы пилоты были обучены должным образом? Или никто не следил с 2019 года? Вообще никаких проверок не было?
Были проверки дополнительные, но нужно сказать о том, что сейчас будет проводиться расследование. Как раз в результате расследования будут выявлены все множественные нарушения всех процедурных моментов. Возможно, я не исключаю того, что были некие согласования на местах. Условно говоря, надзорное ведомство закрывало глаза на множественные нарушения в компании. И благодаря этому, в общем-то, компания продолжала работать. В связи, опять же, с тем, что компания монополист, заменить ее неким, а запрос со стороны и туристов, и граждан на перевозки вертолетов достаточно высокий. Это стоимость средней поездки для туристической некой группы на одного человека, это 50 тысяч рублей, это самый минимальный расценок.
А за одного человека 50 тысяч рублей?
За одного человека.
А что это за перевозки вообще? Вот куда они летают на этих вертолетах обычно?
Есть очень множество маршрутов, как раз где вертолет разбился к Курильскому озеру, одно из самых популярных направлений на Камчатке, потому что многие хотят вживую посмотреть на медведей, и это там как раз возможно сделать, там большое количество медведей, и они абсолютно в живой среде находятся и уже, наверное, привыкли к людям, которые постоянно к ним приезжают. большое количество поездок на гейзеры, есть на вулканы и так далее. И все эти перевозки осуществляются вертолетом, потому что на Камчатке нет железнодорожного сообщения и нет должного количества автомобильных дорог.
А вообще, насколько вот этот вид перевозок на вертолетах распространен у нас в России, помимо на Камчатке? Где еще есть такой вид перевозок и в каком состоянии он находится?
В основном такие перевозки используются в труднодоступных районах. Это территория севера Арктики. Большое количество вертолетов и вертолетного сообщения существует в Ямало-Ненецком автономном округе. Там эти перевозки выполняет компания ЮТР. Там вертолеты в более лучшем состоянии находятся, чем у компании «Витязь Аэро». Но, тем не менее, хотел бы отметить, что вертолетным сообщением в стране мало кто занимается. Есть большое количество департаментов по авиации, но они отбиваются, когда звучат вопросы по вертолетам. Как я уже сказал, системы субсидирования, системы программ обновлений вертолетов, по сути, не существует, и эти компании, в общем-то, работают на той старой технике, которая досталась им с советских времен.
В итоге, если я, например, хочу сделать компанию, вот возить людей на вертолете, что я должен сделать? Какие документы должен получить? Какие разрешения? И где должен обучиться на пилота вертолета?
Все эти, в общем-то, разрешительные документации, вне зависимости от того, где будет создана компания, необходимо получить в Росавиации. Требования определенные имеются к данным, в общем-то, компаниям. В отношении состояния техники и безопасности потребуется получить разрешение Ространснадзора на выполнение перевозок. Ну и, конечно же, если мы говорим про перевозки больших, в общем-то, групп, здесь важно еще получить разрешение от Министерства чрезвычайных ситуаций, которое также регулирует данные вопросы, поскольку если происходит какое-то ЧП в труднодоступном районе, конечно, кроме МЧС, никто туда больше не вылезет.
А и насколько сложно получить все эти разрешения?
Ну, естественным образом, обычный гражданин вряд ли все это сможет получить. Требуется и качественная техника, требуется большое количество налета часов со стороны пилотов. И, конечно же, это требует огромного количества времени пройти все эти согласовательные процедуры. Я не думаю, что это достаточно просто сделать. И более того, это не совсем бывает рентабельно делать, потому что перевозки вертолетом в среднем стоят 500-600 тысяч вертолетный час. И не каждый пассажир готов себе позволить заплатить 500 тысяч за час полета на вертолете.
В итоге, кто виноват вот в том, что произошло на Камчатке, кто понесет ответственность и понесет ли вообще?
Мне кажется, что ответственность должны понести не только региональные власти и не только владельцы компании, но и те надзорные органы, которые закрывали глаза на те множественные нарушения и разрешали компании работать. Поэтому я присоединяюсь к действиям региональных властей, которые планируют в ближайшее время, а то уже и завтра, заявить о том, что останавливаются поездки вертолетами для туристических групп на время расследования. Мне кажется, это очень здравая инициатива, которая позволит как раз найти все ошибки и не допустить подобных трагедий в будущем.
Спасибо, спасибо. Это был Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров, член общественного совета при Минтрансе. Теперь давайте обсудим с вами вопрос такой. Ну вот полететь на вертолете, я понимаю, на Камчатке там нет больше никакой возможности добраться до того или иного места. Но вообще, вот вы лично когда-нибудь пользовались такими экзотическими туристическими услугами? Ведь помимо вертолетов бывает еще много всего. Там на парапланах на каких-то предлагают полетать, на там с парашютом прыгнуть, да, разные бывают истории, это называют часто экстремальным, да, видом такого досуга. Не знаю, насколько вертолет можно отнести к такому экстриму, но, судя по всему, можно. Вот вы когда-нибудь чем-то подобным баловались, и с какими мыслями вы шли на это? 925-48-94-8, это смс-портал, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте.
Я хочу сказать, что все вот вертолеты, которые сейчас используются для туристов, это все устаревшие модели, и их двигатели производились на производстве Motor Sich на Украине, который сейчас больше не существует. И сейчас очень большие проблемы с запчастями для них. Я не знаю, как они прошли капремонт. Видимо, они платили деньги, чтобы получить лицензию на продление работы вот этого аппарата. очень жаль людей и очень жаль, что перед тем, как они летели, они не прошли инструкцию, курс, это трехдневный курс, о том, как вести себя в случае падения на воду.
Ну, слушайте, ну, понятное дело, что жалко, да, но давайте будем честными. Ну, вы хоть раз какой-нибудь трехдневный курс в день проходили? Я думаю, что много где его надо проходить, не только по отношению к вертолету.
Именно, который обучает граждан именно, как себя вести.
Да,
в
конечно.
В экстремальной ситуации в вертолете это должны проходить люди обязательно, перед тем, как лететь.
Знаете, мы еще должны, спасибо, при приеме на работу обязательно проходить там несколько инстанций, в том числе и технику безопасности, поведение на рабочем месте. Но что-то мне подсказывает, что далеко не во всех компаниях ответственно подходят к таким, например, историям. Просто проходишь по нескольким кабинетам, проставляешь подписи. Зачастую, не всегда так. Мне приходилось и так, и не так проходить все эти инструктажные, значит, истории, но тем не менее. Что-то мне подсказывает, что вот с подобными, конечно, вещами не всегда за ними следят должным образом. Давайте еще один звонок. Добрый день. Слушаю вас.
Роман, добрый день. Да, вот такое неприятное событие, конечно, трагическое случилось. Но хотелось бы уточнить, опять же, вы сейчас промолчали, и в утреннем эфире, когда обсуждали эту тему,
да,
тоже умолчал, значит, этот Художников.
Да.
Такая тема. То, что владельцем этой компании вертолетной, монополиста на Камчатке, является член «Единой России», миллиардер, какой-то крупный чиновник-предприниматель, представляете, миллиардер.
Да, но я вам так скажу, я ничего не умолчал, я не знал, кто там хозяин какой компании, неважно, кто хозяин, вот кто бы ни был хозяином, должен понести ответственность, если действительно вертолеты были в недолжном техническом состоянии, причем вот Панк 13 говорит, что Гудошников сказал, хозяин, не напрасно вы на Алексея наговариваете. Неважно абсолютно, я очень надеюсь, что кто-то понесет ответственность, ужасная история, всем родственникам погибших приношу свои соболезнования. Давайте к следующей новости перейдем.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
МИД Ирана вызвал российского посла из-за скандальной фотографии. Российский посол в Тегеране Леван Джигарян, вот ведь не думал я, что я на этой фамилии сорвусь, был приглашен в МИД Ирана из-за фотографии послов России и Великобритании, отсылающей к Тегеранской конференции 1943 года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Иране. Как говорится в сообщении, беседа проходила в дружественной атмосфере, а иранской стороне были даны все необходимые разъяснения. Что в чем там на самом деле дело? Появилась фотография. На фотографии дипломаты запечатлены на исторической лестнице, где проходил Тегеранская конференция. При этом министр иностранных дел Ирана назвал снимок крайне неуместным. По его словам, август 2021 года это не август 1941 года и не декабрь 1943. Иранский народ показал, в том числе во время переговоров, что его судьба никогда не может зависеть от решений иностранных посольств и держав. Вот на что же действительно обиделись в Иране? В чем суть конфликта? Давайте разбираться. У нас на связи Карине Геворгян, политолог-востоковед. Карина Александровна, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, объясните нам, на что обиделись наши иранские коллеги?
Я начну с того, что как в России существует, скажем, своя прозападная часть в политическом истеблишменте, точно так же в Иране, например, существует в действующем политическом истеблишменте страта, которая не доверительно относится к Москве, скажем так, критично относится к развитию стратегических отношений между Россией и Ираном.
Да.
Я считаю, что в определенной степени именно эта страта как бы раскрутила эту тему, хотя я считаю, что комментарии российского посольства в этой ситуации абсолютно недостаточны. Дело в том, что в своих социальных сетях российское посольство разместило информацию, что никоим образом не хотело оскорбить чувства иранцев и так далее и тому подобное. Но это отговорка. По большому счету, российское посольство могло бы напомнить о следующем, что в 1943 году молодой шах Ирана, поскольку был свергнут его отец Реза-шах Пехлеви, молодой шах Ирана Мухаммад Реза Пехлеви приезжал в посольство Соединенных Штатов, приезжал в посольство Британии с просьбой об аудиенции. Его заставили ждать в обоих случаях. Вот, и, надо сказать, подвергли все-таки достаточно унизительному обращению. Когда из шахской администрации позвонили в посольство СССР, то ответ посольства СССР был настолько неожиданным, что иранская сторона просто смутилась. Посольству СССР было сказано следующее. Товарищ Сталин, то есть его превосходительство, товарищ Сталин,
да,
спрашивает, просит у шаха Ирана аудиенции и спрашивает, когда ему будет удобно принять товарища Сталина. Иранцы сказали, вы нас неправильно поняли, мы спрашиваем об аудиенции. Сказали, нет, мы вас поняли очень правильно, товарищ Сталин просит об аудиенции у иранского шаха. Сталин поехал во дворец на прием в назначенный час, вот, благодарил шаха Ирана за гостеприимство. И надо сказать, что сравнивать отношения Британии и сравнивать отношения СССР и России к Ирану просто невозможно. Это принципиально разные подходы. Если британцы и американцы унижали иранцев,
да,
то мы никогда этого не делали. Поэтому в данном случае можно было интерпретировать это фото совершенно иначе, как два разных подхода к иранцам. Вот этого российское посольство не сделало. Я считаю, что это очень большое упущение.
Ну, может быть, еще сделают? Еще не вечер.
Ну, может быть, с моей вот такой подсказки сделают. Я хочу очень надеяться, что и МИД России вспомнит об этом эпизоде, который свидетельствует о том, что мы традиционно, мало того, после этого мы безвозмездно передали Ирану свою собственность, которая принадлежала православной церкви, безвозмездное и бессрочное пользование иранскому народу. Поэтому мы совершили несколько шагов. Мало того, товарищ Сталин на встрече с иранским шахом приехал и подарил ему военный самолет российский.
Угу.
Вот, то есть это совершенно другое отношение. Поэтому можно было сказать, что да, мы вспомнили события того времени, но тем самым мы хотели подчеркнуть, сколь разные отношения наших стран к иранскому народу. Что наше отношение к иранскому народу бесконечно уважительное.
А вообще какое отношение в Иране к тому факту, что проходила вот в Тегеране в 43-м году та самая конференция? Они с какими мыслями и эмоциями вспоминают те события?
Ну, очень разнообразно. Дело в том, что я читала подборку несколько лет назад, серию статей в газете «Кейхан». Это достаточно крупное средство массовой информации в Иране. И они, несмотря на то, что голод в Иране в 20 веке дважды устраивали, фактически, считается, британцы, но и почему-то акценты сделаны на нас, и нас тоже туда приплели. То есть в Иране есть страты, еще раз вам говорю, которые не имеют не только пророссийской направленности, но скорее имеют антироссийскую направленность.
Угу.
Вот, и они как раз раскручивают эти настроения. Нам нужно это всегда опровергать, потому что по большому счету и на дипломатическом уровне, и на высоком государственном уровне мы вели себя абсолютно несопоставимо в сравнении с американцами и с британцами. И вот на этом-то и нужно играть, и эти эпизоды как раз и не были задействованы. Попытка была самооправдания, и получилось, в общем, с моей точки зрения, извините за выражение, по-дурацки.
А вот эти вот настроения, течения, да, в иранском истеблишменте, которые относятся к России не очень хорошо, насколько их, этих людей, много, и как им удается ли им это каким-то образом продвинуть вот на уровень политики государства, такие отношения?
Хочется надеяться, что нет. Можно сказать, что нельзя убитого американцами этого самого господина Сулеймани считать пророссийским. Он просто был выдающимся совершенно стратегом и отстаивавшим и укреплявшим суверенитет собственной страны. И он понимал, что в нынешних обстоятельствах, учитывая вызовы, которые формируются сейчас и будут формироваться в будущем, взаимодействие России и Ирана сулит Ирану значительно больше выгод, чем потерь. А такая часть в иранском истеблишменте тоже есть. А будем надеяться на то, что новоизбранный и недавно инаугурированный президент Ибрагим Раиси будет придерживаться этой же линии. Мы помним, что на наш парад военно-морской в Санкт-Петербурге иранцы прислали два своих военных корабля, что было, конечно, очень красивым жестом. Мы проводим совместные учения в Персидском заливе. И я думаю, что эта тенденция взаимодействия по линии безопасности между Россией и Ираном будет продолжаться. В связи с тем, что вокруг Ирана, как шутят сами иранцы, самые мирные – это только морские границы, то есть Каспийское море и Персидский залив. Со всех сторон они окружены пожарами. Это и Ирак, это и Афганистан, это проблемная ситуация на Южном Кавказе и так далее. Поэтому для иранцев, безусловно, люди, они достаточно опытные, иранские политики люди опытные, иранская дипломатия тоже очень опытная.
Да.
Вот. Они будут исходить из прагматических соображений, и я полагаю, что все-таки при всех помехах, в том числе со стороны антироссийской страты в иранской элите, которая явно совершенно несколько перегрела эту ситуацию с фотографией, прямо скажем. Есть такое, у меня есть такое подозрение, что уходящая администрация, ведь это нота была со стороны уходящего министра, очень опытного, умнейшего человека, конечно, бесконечно уважаемого Мухаммада Джавада Зарифа, министра иностранных дел. Но, по всей видимости, кроме всего прочего, это скрывает и некоторую интригу. И, может быть, таким образом уходящая администрация подкладывает какие-то неприятности для будущей администрации в сфере отношений между Россией и Ираном. Может быть. Я ни в коем случае не обвиняю их в этом, но тем не менее и этот нюанс тоже возможен.
Но насколько действительно вот эта история с этой фотографией может вызвать какие-то серьезные разногласия между нашими странами?
Весь вопрос в том, как действовать дальше. Если все оставить так, как есть, то эта ситуация может оказаться и далее токсичной. Если предпринять серьезные и убедительные действия, такие, грубо говоря, выражаясь, ход конем по голове, понимаете?
Да.
То как раз из этого кислого лимона можно сделать великолепный лимонад.
Понятно, спасибо огромное. Это была Карине Геворкян, политолог, востоковед. Восток — дело тонкое, действительно. К сожалению, у нас не останется, наверное, время на то, чтобы сейчас принять ваши звонки. Но я думаю, что какой-то более конкретной характеристики всему тому, что происходило, никто лучше Карины Александровны все равно дать бы не смог. Я думаю, что, конечно же, знаете, сразу напрашиваются мысли о том, что, и британцы здесь, естественно, были замешаны, да, фотография все-таки была с британским послом, они происки ли это какие-то и так далее. Но я думаю, что все будет в порядке. У нас долгие и очень интересные, очень плодотворные отношения с Ираном и иранскими властями, поэтому я думаю, что в итоге все будет, конечно же, в порядке. Будем следить за развитием событий. Сейчас у нас новости на «Говорит Москва».
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 в Москве, сегодня 12 августа, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян, продолжаем обсуждать с нашими экспертами и с вами самые интересные новости сегодняшнего дня. Следующая новость. Красноярский чиновник объяснил свой пост в Facebook о плаксивом сброде. Советник главы администрации губернатора Красноярской области Андрей Агафонов раскритиковал некоторых пользователей соцсетей, которые не хотят видеть и слышать что-то хорошее. В комментарии нашей радиостанции он назвал ситуацию омерзительный. Человек приехал в гости, сказал приятное, ничего плохого сказать не хотел, его облили тоннами дерьма и продолжают поливать уже в следующий посты приходят. Но дело не в Ягудине, а речь идет именно о нашем прославленном фигуристе Алексее Ягудине. Я вообще не болельщик и знаю только, что он фигурист. Дело именно в этой особенной породе людей, которым невозможно на физиологическом уровне слышать от кого-то, что Красноярск не так уж плох и Россия не так уж плоха. Да, без недостатков, конечно, но если сравнивать с другими, то и у нас есть некоторые достоинства. Интересная ситуация произошла. Алексей Ягудин приехал на съемки какой-то передачи в Красноярск, выложил фотографию о том, как ему там понравилось, какой прекрасный город. Его, к нему в комментарии налетели люди, жители города, начали писать, что да как он смел вообще не сказать ни об одной проблеме, которая происходит у них там сейчас. Из-за чего вот произошел и пост советника главы администрации. Что же действительно там такое, в чем смысл вот этого конфликта, на чьей стороне правда, сейчас будем разбираться. Роман Пукалов, директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» у нас на связи. Роман Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну, расскажите, в чем там дело, на чьей стороне правда, из-за чего весь сыр-бор?
Ой, я ни в коем случае не хочу лезть в какие-то личностные конфликты. Я прекрасно знаю очень сложную ситуацию в Красноярске, связанную с постоянным задымлением, и не только дымом лесных пожаров, но и промышленными выбросами. То есть этот город у нас находится в зоне экологического бедствия по загрязнению атмосферного воздуха.
Да.
То, что Алексею повезло, и он приехал туда к моменту, когда изменились метеорологические условия, и в основном дым рассеялся. Ну что ж, везучий человек.
В этот момент дым там рассеялся, на самом деле. По вашей информации.
Я конкретно в момент его приезда не был, но вот сейчас вот я позвонил своим активистам в Красноярск.
Да.
Погодные условия изменились, слава богу, скорость ветра усилилась, и направление ветра изменилось, поэтому более-менее стало возможно дышать.
Понятно. Ну а почему так яростно, можно даже сказать, отреагировали жители региона на это?
У жителей Красноярска наболело. Прям наболело настолько, что вот представляете, вот Москву 2010 года, когда горели шатунские торфяники, дышать было невозможно. Так вот у них эта ситуация продолжается почти все лето. А тут еще и дым лесных пожаров из Якутии до них докатился. И, в общем, ситуация стала критической. И, в общем, они любой позитив воспринимают очень нервно, но я ни в коем случае не хочу комментировать какие-то личностные высказывания, пускай они останутся на совести тех, кто их говорил.
А можно ли найти кого-то ответственного человека за то, что сейчас там, в Красноярске, такая ситуация с задымлением? Вообще кто-то виноват в этом? Или это исключительно природное такое явление, с которым, наверное, ничего сделать нельзя?
Это ни в коем случае не природное явление. Mm-hmm. Да, оно связано с изменением климата, да, засушливая, сухая, ветреная погода стоит в Якутии уже довольно долго, почти все лето. Дождей выпадает минимальное количество осадков, но по нашим предложениям можно было все это предотвратить, можно было провести профилактику заранее, уменьшить как минимум это количество и площадь лесных пожаров, которые возникают с изменением климата.
Как вам кажется, почему чиновники таким образом реагируют на вот этот скандал? Вот именно тоже очень обостренная реакция, я бы так сказал.
Не берусь комментировать, это пускай на его совести останется.
Чиновники Красноярского края каким-то образом виноваты в том, что там сейчас происходит, в том числе, с вашей точки зрения?
В самом Красноярске серьезные проблемы с загрязнением атмосферного воздуха, и, безусловно, вина региональных и городских чиновников в этом есть. В неактивных действиях. Город необходимо срочно газифицировать, исключить уголь из теплогенерации, теплоэлектрогенерации. Вокруг гидроэлектростанции, которые могли бы отапливать весь этот город за минимальные тарифы.
Да.
Вот, но при этом город продолжает стопиться углем. Небольшие котельные раскиданы. Больше 2000 источников загрязнения низкого уровня, когда дым от угольной котельни ложится на землю и распространяется по жилым массивам. Плюс автотранспорт, плюс Красноярский алюминиевый завод. В общем, это не город, а зона экологического бедствия.
Ну, и, соответственно,
плюс лесные пожары их накрыли еще из Якутии. Я представляю состояние жителей, их нервность, перенапряженность. Естественно, могли отреагировать так вот эмоционально на высказывание Ягудина.
Понятно, спасибо. Спасибо огромное. Роман Пукалов, директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», был у нас на связи. Теперь давайте обсудим с вами. Немножечко с другой стороны зайдем. Ведь причиной того, что вообще эта история стала новостью, стало именно то, что фигурист, видите, виды спорта на льду называется, фигурист приехал для съемок программы какой-то, неважно вообще, для съемок, он не зеленый активист там какой-то, еще что-то. Приехал, выложил фотографию. Кто-то, говорят, вот Панк 13 пишет, он фильтры поставил на фото. Ну, может быть, и поставил, может быть, не поставил. И так далее. Сказал, что ему понравилось. Но почему-то этого сразу же воспринимают как какой-то скрывание проблем и так далее. Как будто он и до этого был обязан эти проблемы выявлять и всем об них рассказывать. Вот как вам кажется, адекватная ли реакция жителей города на пост человека, который приехал к ним в гости, по сути, в город, сниматься там в том или ином проекте? И может ли чиновник, у которого точно так же, видимо, накипело, в том, он же тоже там живет, как и у всех остальных жителей, так реагировать на подобные ситуации? 925-48-94-8, это смс-портал, говорит МСК-бот, это телеграм, 7373-94-8, код 495, номер для звонков нам в эфир. Добрый день. Слушаю вас. Здравствуйте. Слышите меня? Не слышите. Давайте тогда следующий звонок. 7373-94-8, код 495. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Георгий. Ну, конечно, я считаю, что неправильно поступают жители Красноярска. Я бывал в Красноярске неоднократно. Понятно, что там есть проблемы, понятно, что там не все так хорошо, как хотелось бы. Все это. Но человек приехал туда не для того, чтобы решать эти проблемы. Он приехал для того, чтобы там проводить какую-то свою программу, снимать там что-то. А не для того, чтобы там, знаете, если он поехал с другой целью, тогда бы еще можно было сказать, что, слушай, Алексей, ну ты вообще как-то делаешь не совсем правильно. Он гость. Или хотя бы, если уж вы что-то хотите, ну, как-то можно было сказать этому, наверное, в более такой человеческой и мягкой форме, а не оскорблять все-таки такого неординарного, яркого человека. Вот я вот так вот считаю.
Понятно. Спасибо. Спасибо. Давайте следующий звонок. Добрый день. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Здравствуйте, Леонид.
Ну, с одной стороны, смотрите, Инстаграм – это частная страничка, да, то есть он не представляет никакую организацию и так далее, он не обязан писать ничего такого, чего ему писать не хочется.
Да.
Он мог написать, что там круто, он мог написать, что это самый худший город на Земле.
Да.
И в любом случае он был бы прав, потому что это частная территория. Если ты пришел сюда, вот читай то, что пишет автор. Не нравится, листай ленту дальше.
Да.
Это с одной стороны. С другой стороны, человек такого масштаба, он напрямую ассоциируется у обывателя с властью. Ну вот, понимаете, потому что там, где Хоркина, допустим, там Валуев, и там же где-то Ягудин. Ну, то есть где-то при власти. Неважно там. То есть так человек воспринимает обычно, который вот для него так. И поэтому жителям этого города, им, конечно, обидно, что он мог бы написать, что все, вот катастрофа, помогите, и это бы услышали, да, тогда, когда их не слышат. А он не написал. Ну, вот вроде бы негодяй, да, не помог. Но, с другой стороны, он и не обязан. Поэтому тут вот такая вот коллизия, что как бы такое смешение, да, и люди хотят, чтобы им помогли кто угодно и как угодно. И когда человек, свободный человек в свободной стране этого не делает, они на него обижаются.
Да.
Вот поэтому я думаю, что вот так все получилось примерно.
Понятно, спасибо, спасибо. Давайте следующий звонок. Добрый день. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да. Здравствуйте.
Вообще-то я хотела заступиться за Ягудина. Мы давно не были в Красноярске, но мы очень любим Челябинск. У Челябинска, поверьте мне, не меньше проблем, чем у Красноярска.
Да.
И я всегда говорила, я люблю Челябинск, это очень красивый город. Это замечательный город, и меня туда тянет. И что теперь, челябинцы должны меня бить за то, что я не рассказываю об их проблемах?
Ну вот, видимо, челябинцы не знаю, но в Красноярске считают, видимо, так, да.
А вот насчет чиновника не знаю, я бы на его месте промолчала. Потому что если у людей действительно накипело, ну что теперь? Ну вот так вот они высказались. Они же не ноют, не стонут без повода. Правда? Они же говорят правду.
Безусловно, да.
Понятно. Вот стоило чиновнику это делать, на мой взгляд, нет.
Понятно. Спасибо, Анна, спасибо. Но я вот соглашусь, наверное, и с Анной, и с предыдущим слушателем по поводу того, что не надо так реагировать, когда к вам приезжает человек в гости. Не обязан каждый человек, который известный человек, безусловно, Алексей Ягудин очень известный человек, приезжает к вам в город, не обязан он всем рассказывать о проблемах, которые там есть. Тем более, если вдруг он попал именно в тот момент, когда Роза Ветров каким-то образом сменилась, и там весь этот дым рассеялся. Он, может быть, действительно этого не видел. Ну, не обязан. И вот так вот нападать, а это очень агрессивно. Он даже закрыл комментарий у себя в Инстаграме, написал о том, что травлю в интернете и так далее. Это тоже такое новомодное, на самом деле, течение по поводу травли в интернете. Но вот он с ней столкнулся и говорит, что это, конечно, вещь ужасная, пришлось закрыть комментарии. А некоторые из вас, вот Алла Серна-Утушина пишет, почему там не просто проблемы, там люди задыхаются, поэтому претензии к фигуристу по-честному должен был рассказать. Да он вообще не должен ничего никому рассказывать, понимаете? Он же не занимается, это же не его профильное занятие, он никакой не эксперт в этом, ничего. Вот он свои какие-то впечатления своей поездки выложил к себе же в личную страничку в социальной сети Инстаграм. Вот и почему он должен рассказывать о ваших проблемах? А что-то мне подсказывает, знаете, что если бы он приехал бы в город, как многие приезжают, и там блогеры, знаете, которые считают себя урбанистами, например, приезжают в город и начинают поливать его грязью, потому что им то там не нравится, это не нравится. И на них тоже наезжают, говорят, да ты кто такой вообще, как ты смеешь приезжать из Москвы там или еще откуда-нибудь, из Санкт-Петербурга в мой город и рассказывать мне, как я здесь должен жить и что у меня здесь плохо, а что хорошо. Здесь вот такая история с двух сторон. Мне кажется, нет правильного ответа вообще на вопрос. Но по поводу чиновника, он вот нам комментарий дал, попытался объяснить то, почему он это сказал. Конечно же, чиновник такого уровня, я считаю, не должен допускать возможность вообще произносить такие слова по отношению к людям, которые живут у него в регионе. Но вот тоже у человека накипело, что там с ним будет дальше, пускай сами разбираются в Красноярске. Но мое мнение, что, конечно же, надо было как-то поаккуратней, помягче эту историю обходить. Давайте к следующей новости перейдем.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Новость такая, полегче, что ли, повеселее, с улыбкой на лице. Мультсериал «Маша и Медведь» занял первое место в глобальном рейтинге детского контента. Он обогнал «Свинку Пеппу» и «Щенячий патруль». Международное исследовательское агентство составляет Parrot Analytics. Он называется, составляет мировой рейтинг востребованных детских шоу для дошкольного возраста. Он основан на мониторинге больше 10 тысяч медиапродуктов. Рейтинг подсчитывается через онлайн-запросы по всему миру на протяжении последних двух месяцев. Мультсериал «Маша и Медведь» переведен на 43 языка, он входит в тройку самых любимых развлекательных детских брендов в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. То есть, действительно, наш мультик, наш бренд, который любят по всему миру, и это не преувеличение, я много где видел, там в Европе продаются вот эти фигурки Маша и Медведь, то есть, действительно, любят этот мультик, но вот это скорее исключение из правил, или действительно у нас вот так все хорошо с мультипликацией. У нас на связи Игорь Макаров, член Российской Академии Художеств, художник-постановщик анимационных фильмов. Игорь Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, расскажите, пожалуйста, вот «Маша и Медведь» — это исключение из правил, или это такой продукт системы, который у нас на данный момент очень хорошо выстроен?
Вы знаете, это и исключение одновременно, и продукт системы, потому что если нет хорошей системы, а система очень хорошая, потому что фильм сделан на абсолютно как бы естественных интересах российского зрителя, особенно маленького зрителя. Во-вторых, на началах абсолютно таких позитивных. Добро, приключения, какое-то чудачество. Это самая замечательная, между прочим, сторона анимации, если ее не брать в качестве авторской или какой-то философской, а детской. Да. Я считаю, что там все совпадает, все компоненты совпали, и главное, что прекрасная форма. Замечательно работали художники, у них технологические абсолютно навыки современные, так что 3D, это все говорит, что этот продукт, это другое нехорошее слово, но это создание будет, конечно, очень востребовано.
А как у нас вообще сейчас дела с индустрией мультипликации обстоят? Есть еще какие-то, может быть, истории, мультики, которые тоже...
Есть, конечно, очень хороших, много очень авторской мультипликации. Это молодые режиссеры пришли в мультипликацию, Союзмультфильм очень поднялся. Союзмультфильм обладает сейчас совершенно и технической базой, и постепенно он сохраняя традиции и сохраняя, кстати сказать, попытки как-то воссоздать былую славу Союзмультфильма, он и проводит какие-то эксперименты. У него контакты с разными международными студиями. И все это потихонечку поднимается, знаете, поднимается в позитивном плане. Плохо, что нет такого блеска, какой мы видим в каких-то западных фильмах.
Да.
У нас и нет таких денег.
Если сравнивать с Советским Союзом, где дела обстояли лучше в мультипликации? Там в те времена или сейчас в России?
Сейчас, где, когда раньше?
В Советском Союзе было лучше или сейчас?
Ну, я человек как бы уже взрослый, я вам скажу, что, естественно, мне больше нравится прошлое, потому что были живы еще те великие люди, которых я любил и которые меня научили многому.
Угу.
Конечно, прошлое, оно временем просто проверяется, понимаете? Появляется какой-нибудь голубой вагон или еще какой-нибудь крокодил Гена, который,
да,
в памяти у любого человека.
Да.
И это и создает такую ауру, блеск, и многие тянутся к этому, но все только временем воспроизводится, понимаете? Там, например, вечный фильм «Жил-был пес» Эдуарда Назарова. Это прекрасный фильм из старых времен, но его, посмотрите, сейчас, и это будет абсолютно современная лента. И второе, что там, конечно, все эти словечки «сейчас спою» или еще что-нибудь там, «ты заходи», если что, это у всех на душе. Понимаете?
А есть, существует преемственность поколений, вот современной индустрии мультипликации и со советской индустрией? То есть чувствуют люди, которые сейчас рисуют мультики, что они наследники? Вот.
Ну, я вам хочу сказать, что это, конечно, все преемственно абсолютно. Тем более работают, как правило, мультипликации немножко фанатические люди, которые это достаточно сложный труд. И они... Ну, естественно, примерами держат старые образцы, допустим, или классику старую, но есть, знаете, такое противодействие, потому что как бы молодые считают, что надо двигать вперед, и они двигают, а потом технология так шагнула, вот, особенно в 3D, и это и в технологии в самой много очень нового, поэтому тут еще должны быть и достаточно умными эти люди, не просто, как сказать, талантливые так от природы, а они должны технически быть, ну, как вооружены, так скажем.
Понятно. Спасибо огромное, Игорь Аркадьевич. Игорь Макаров, член Российской академии художеств, художник, постановщик анимационных фильмов, был у нас на связи. Теперь давайте обсудим с вами. Какое у вас отношение к современной российской мультипликации? Маша и Медведь, вот я уже вижу, что некоторые не согласны с тем, что это добрый мультик. Вот Григорий Санкт-Петербург говорит, что он на самом деле очень злой. Анна пишет, что дети любят таких маленьких зараз, как это Маша. И в Австралии этот мультик любит, то есть он такой интернациональный, бьет, грубо говоря, в те точки, которые близки ребенку на любом континенте. Вот, может быть, у вас есть примеры мультиков современных, которые тоже запали в душу вам и вашим детям, или же вы все-таки считаете, что вот тогда было лучше, и на этот уровень так никто и не запрыгнул. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Мне вот сразу приходит в голову, конечно, смешарики. Первое, что пришло мне в голову, если ты вбиваешь, вот я только что провел этот эксперимент, в Google вбиваешь или в Яндекс, там лучшие российские мультфильмы, смешарики будут в этом списке. Обязательно. Потому что это такой мультик, который... Мне даже какой-то предмет, я помню, в университете преподавали на их примере. Там пытались разбирать. То есть это мультик с двойным дном. Он и для детей, и для дети его воспринимают в одном формате. А взрослые воспринимают его немножечко на другом уровне смыслов, потому что там это второе дно тоже заложено. Интересно. Вот мне нравится «Про богатырей» сейчас хороший, пишет Давид. Ой, там «Про богатырей» очень много наснимали. канале. Они, я помню, вот я первые несколько смотрел, потом там этот целый сериал про богатырей, последний не видел. Но говорят, что да, он тоже такой, знаете, с отсылками на современность очень мультик. «Ёжик в тумане», пишет Григорий из Санкт-Петербурга, это немножечко другая история. Это вот как раз туда, в советское прошлое. Здравствуйте, 7373948, слушаю вас.
Добрый день. Ну, вы знаете, мне кажется, что, конечно, до классических, не только советских, но и замечательных диснеевских мультфильмов, конечно, все-таки не дошли еще пока. Потому что вспоминаешь вот диснеевские мультфильмы «Бэмби», там еще там, вот я сейчас, ну, не хочу путать названия, но есть там, которые были просто потрясающие, конечно, мультфильмы. Там и доброта была, и красота съемок, ну, все было великолепно. Так же, как и советские мультфильмы. Слушайте, у меня внучка обожает летучий корабль. Это просто, вот ей 3 годика, она просто вот в восторге, и нравится больше, чем «Маша и Медведь», понимаете? Там и есть ряд советских других мультфильмов, которые она смотрит просто с восторгом и обожанием. Я ничего не имею против современных мультфильмов. Там есть наверняка что-то вот про «Богатырей», конечно, сказали, очень хорошие мультфильмы, безусловно. Но на мой, может быть, субъективный взгляд, ну, пока еще вот до такого настоящего искусства еще все-таки не поднялись. Вот,
а как вам кажется, что должно быть в первую очередь в детском мультфильме?
Душа и любовь должны быть прежде всего. Вот мне кажется, вот так, понимаете, вот воспитание хороших чувств, теплота, что было. Я помню, был какой-то мультфильм, там, ежик, который пил молоко, сейчас не помню, какое название, как искали там они вора, и нашли, когда выслушали этот ежик, который заблудился, как все звери ему старались помочь, чтобы он вернулся бы домой. Поэтому, ну, к сожалению, не помню сейчас точное название этого мультфильма, ну, вот, это было просто великолепно, понимаете, вот, звери помогать, ну, это же понятно, что это так же и люди должны действовать, да. Ну, кто-то там заблудился, сбился с пути, а он от голода пил это молоко, понимаете, а все искали, да кто ж пьет это молоко, и выяснилось, что этот несчастный ежик, маленький ежик, который заблудился, отстал от своей мамы, и вот, и как все эти животные помогли ему вернуться обратно к своей родной мамочке, понимаете?
То есть, вот... Понятно, да, спасибо, спасибо, интересно, конечно. Вот перечисление пошло мультиков, которые близки вам лично. «Ёжик в тумане», вот Алла Северная Тушина снова вспоминает это прекрасное произведение. Советские мультики про воспитание, про доброту и совесть, а современные больше пытаются чему-то научить с научной точки зрения, простите за аллегорию, пишет Петрович. Да, бывают такие мультики, которые вот прям на этом и построены, да, там объясняются какие-то научные теории, на таком доступном для детей уровне, это ж неплохо. Не все мультики должны быть исключительно только про то, какие все вокруг добрые. Ёж, грязный, кровожадный, безмозглый хищник, ни разу не мимимишка, пишет Владимир В., который очень серьезно относится к детским мультфильмам явно. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил, Москва. Ну, мое мнение, то, что нынешние мультики, они все-таки не столько несут что-то там рассказать, показать, сколько принести кассовые сборы. Более того, из-за этого и, по-моему, все начинает страдать. А из старых мультиков была прям вот отдельная такая тема, это вот армянские всякие там, да. Топор, потом вот это там. Не каждый там орел, который муха перелетит через реку, зачем, куда. Ну, то есть вот нынешний, да, вот смотришь сейчас взрослый, думаешь, блин, так ну там можно было пухой поехать, да, на таких мультиках. Да нет, вроде нормально. Сейчас пересматриваешь, совершенно иначе их понимать начинаешь. Вот армянский прям, блин, это была сказка.
Да, спасибо, спасибо. Ну да, были. Вот про современные, говорят, «Фиксики» тоже отличный мультик. Это как раз про те, вот, которые немножечко делают отсылки к современным всяким, к науке, пытаются научить детей понимать те или иные процессы, которые нас всех окружают. В восточных странах «Маша и Медведь» в почете, так как в платке, пишет шеф-комендор, а я фанат «Смешариков». Топовый мульт со смыслом. «Мы не можем жить без космоса», пишет Григорий Санкт-Петербурга. Это, по-моему, современная история какая-то. Я не смотрел, но слышал о нем. Ну, в общем, есть. Вот вы перечисляете много. Классный был про Винни-Пуха мультик. Получается, у нас и современные есть. Вот про «Фиксики», «Лунтик», почтальон Стечкин пишет. Есть и современные, хорошие действительно продукты. И не стареющая, я не побоюсь этого слова, советская классика, которую... Продолжаем смотреть и взрослые, которые когда-то были детьми, и уже их дети. Сейчас новости, говорит Москва, а потом своя правда.